Что толку в коньках, когда они бессмысленно торчат под мышкой? Будь они на ногах, можно было бы мчаться, сокращая время и расстояние. Но в городе на коньках не очень-то разъездишься. Лед сколот или посыпан песком. А в Голландии все пешеходы надевают зимой коньки. Там даже старушки катаются на коньках. Но там вместо улиц каналы, покрытые гладким синеватым льдом. Коньки помогают, когда они на ногах, а когда их приходится нести под мышкой, то они только мешают. Опять мальчик спешит. Телеграмму нужно отправить поскорее, ведь в телеграмме Бехтюков, наверное, зовет жену и сына, этого противного Сережку, который пишет сочинение каллиграфическим почерком без единой помарки. Черт с ним! Раз Бехтюков хочет, пусть приезжает Сережка. Одному уху все время тепло, оно под шапкой, а другое совсем замерзло. Но в спешке все некогда передвинуть шапку. Зато на почте тепло. Здесь пахнет красным сургучом, тягучим клеем и еще каким-то неповторимым почтовым духом. За барьером в глубине стучит телеграфный аппарат. Его звук напоминает капель. Может быть, это тающие сосульки проникли за дверь, на которой висит строгая, как приказ, табличка. Посторонним вход воспрещен. На почте мальчику сразу стало жарко. Он расстегнул пальто и размотал зеленый шарф. В распахнутом пальто он стал походить на галчонка с подбитым крылом. Он подошел к окошечку, где принимают телеграммы, и протянул листок. «Это что за каракули?» – рассердилась девушка в окошке. «Что, ты получше написать не мог?» «Не маленький. На бланк перепиши». Мальчик покраснел от неловкости, но не стал объяснять, что телеграмму писал не он, а раненый, у которого едва хватило сил удержать в пальцах карандаш. Посреди почтового зала стояла конторка, похожая на деревянный гриб. Мальчик прислонил коньки к ножке гриба, а телеграфный бланк положил на шляпку. Не торопясь, стараясь уместить буквы в строке, он вывел адрес. Мальчик старался писать как можно аккуратнее, но почерк у него был нескладный, а буквы получались очень вытянутыми. Им были малы строчки телеграфного бланка. Когда адрес был написан, мальчик тяжело вздохнул, нелегкая-то работа, и стал писать текст. «Заболел», — писал он, — «ложусь в больницу, квартиру запер, отдыхайте, отец». Только теперь, когда телеграмма была написана, до сознания мальчика дошел ее смысл. Нет, Бахтюков никого не звал, он просто сообщил о случившемся. Сердитые зеленые огоньки зажглись в глазах мальчика. Выходит, он для того бежал на почту, чтобы сообщить Сережке Бахтюкову, что он может спокойно отдыхать, в то время как отец его лежит в больнице и жизнь его в опасности. Мальчику захотелось порвать телеграмму, написать новую, свою. В этой телеграмме он на все деньги отругал бы этого Сережку. Он бы высказал ему все, что о нем думает. Но он не стал делать этого. Когда телеграмма была написана, у окошечка уже образовалась очередь. Мальчик молча стал в очередь. Плечи у мальчика опущены, а взгляд зеленых глаз усталый, растерянный. Одна рука держит коньки, а другая свободна. Она болтается просто так. А когда хозяин спотыкается, помогает ему держаться на ногах. Наконец она замерзла, и мальчик сунул ее в карман. Пальцы нащупали какую-то бумажку. Ах да, это листок из тетради, который не приняли на почте. Мальчик вынимает листок и перечитывает слова, составленные из букв, которые еле стоят на ногах. Заболел, ложусь в больницу, квартиру запер. «Отдыхайте, отец!» «Отец!» Это слово мальчик произносит вслух. Он никогда в жизни не произносил этого слова, и ему хочется знать, как оно звучит. Он не узнает собственного голоса. Ему кажется, что кто-то другой произносит это слово. Мальчик представляет себе, как произносит слово «отец» Сережка Бахтюков. Ему даже чудится, что он слышит его голос. Мальчик морщится, как музыкант от фальшивой ноты. И вдруг ему начинает казаться, что ни Сережка, ни его мать не поедут к отцу. Они не покинут раньше срока город Сапожок и не примчатся к человеку, который сейчас страдает в больнице, к человеку, которого зовут отец. Он представил себе Бахтюкова одного на больничной койке и почувствовал, как уголки глаз начинает щипать горькая накапливающаяся слеза. А что, если сходить в больницу просто так, узнать, как здоровье больного Л. Бахтюкова, передать привет и уйти? Все, человек не будет себя чувствовать таким одиноким. Да и на каток ему совсем неохота идти, нет настроения. На каток можно сходить и завтра, спешить некуда. Когда людей в трудную минуту не зовут на помощь, а советуют им спокойно отдыхать, спешить не обязательно. Разве это не так? Мальчик сходит со ступени почты. Он никуда теперь не спешит. Он держит коньки не под мышкой, а на руке. Блестящий полос холодит руку. Но сейчас это не страшно. В городе потеплело, хотя солнце клонится на закат. Земля подставляет под его лучи свой продрогший зимний бочок. Греется. Сосульки сбились со счета, и теперь их прозрачные капли без передышки стучат о камни, о подоконники, о крыши киосков. Их стук сливается в длинную пулеметную очередь. Эта весна бьет из своего веселого пулемета по льдинам и снегам, по вьюгам и морозам. Мальчик оглядывается вокруг и замечает, что снежный наст в городском сквере осел и напоминает поверхность луны. На его шероховатой кремнистой корочке виднеются маленькие лунные цирки. И пусть не скоро распустятся почки и прорастет трава на еловых лапах, на самых кончиках уже появилась свежая зелень. Темные прошлогодние иголки жесткие, а новые весенние иголочки еще не окрепли, не научились колоться. Дотронься до них щекой, почувствуешь, какие они нежные. Мальчик с коньками идет по городу. Вот уж действительно человек, не следящий за своей внешностью. Даже мысль о встрече с девчонкой в белой шапке не может заставить его привести себя в порядок. Интересно, заметила она, что его не было на катке? Или он ей совсем безразличен, как и все остальные шкеты? Мальчик перешел на другую сторону и, незаметно для себя ускоряя шаги, направился в городскую больницу.